Глава вторая. Да не кисни ты, могло быть и хуже. И ты того, это, не стесняйся, давай ешь. Саша Павлов вновь пихнул мне бутерброд, завернутый в фольгу. Бери-бери, я не обеднею, мне вообще на ночь жрать вредно. Медбрат демонстративно похлопал себя руками по уже оформившемуся пузику, на собственном примере демонстрируя верность постулатов зоошников о вреде питания на ночь и в сухомятку. «Да неудобно как-то», — замялся я. «Ты же на меня не рассчитывал, когда в ночную собирался». «Неудобно мочевой катетер молоденькой девице ставить, а это...» — он указал на сегодняшний график дежурств, где уже красовалась моя фамилия. «Это нужда, брат. Ты же не виноват, что косяк тебе дежурство влепил, не отходя от кассы». Я лишь покривился. Разговор с Косяковым действительно выдался не из приятных. Сегодня он что-то в особом ударе был. На меня и угрозы отчисления из ординатуры сыпались, и нотации, и даже понебратское обращение на «ты», чего в медицинской среде никто и никогда не приветствовал. К нам даже в институте с первого курса все преподы на «вы» обращались. Драли — это было. Взятки порой вымогали — это да. Но чтобы кто-то тыкать начал или голос повышать, такого отродясь не было. А тут нате, получите и распишитесь. Хамское общение в стиле «я начальник, ты дурак». И чего этот Косяков до меня докопался, ума не приложу. Иной раз вроде смотришь на него, нормальный мужик, дело свое знает и любит, ординаторов и интернов уму-разуму учит, опыт свой передает, а порой так доколебет, что хоть волком вой. Мог этот цербер нашей юдоли скорби и печали кого угодно до белого коленя довести. Но более всего он любил доводить именно меня. И чаще всего мне для этого даже косячить не требовалось. Было вполне достаточно просто существовать и периодически попадаться ему на глаза. В общем, настроение у меня после косяковской выволочки было ниже плинтуса. А потому я поспешил сменить тему разговора на более приятную. «А что, у тебя и такое было?» Неподдельно удивился я, лукаво подмигнув медбрату. «Это я про катетер молоденьким девушкам». «Эх, если бы!» — мечтательно поглядел в потолок Сашка. «Кто ж меня, такого красавца, до своих прелестей допустит?» Наш медбрат Саша Павлов всегда был балагуром и душой компании. Женская половина коллектива любила его, причем не столько за внешность, она у Сашки была вполне заурядной, сколько за отлично подвешенный язык и способность раздуть из любой истории сценарий, достойный МХАТа. Мне Сашка тоже нравился, несмотря на все свои закидоны. А впрочем, у кого их нет, закидонов-то этих? Сашка вот любил приврать маленько, а иногда и не маленько. Короче говоря, все, что он нам рассказывал, можно было смело делить на два, а потом еще раз пополам. Вот тогда его история худо-бедно могла сойти за правду. Признаться, я думал, он и сейчас завернет какой-нибудь потрясный водевиль про катетер вроде тех, которые он нам на том злополучном корпоративе месячной давности рассказывал. Помню, мы с ним тогда здорово накидались. Вернее, я мало что помню, потому и говорю, что накидались мы тогда знатно. Ну, а что у трезвого на уме, как говорится, то у пьяного на языке. Сашка тогда много чего интимного из жизни нашего отделения порассказал. И про врачей наших, как оказалось на поверху, не таких уж и святых, и про средний медперсонал, и даже про кое-кого из руководства. Фигурировала в Сашкиных рассказах и история про отношения Косякова с одной странной, но очень привлекательной ординаторшей второго года. Лет пять назад, как дело было. А все, кто в курсе, до сих пор ее помнят. Уж и ординаторши той давно нет в больнице, а история все живет. Вот уж поистину правду народ глаголит. «Не плюй в колодец, из которого пьешь». Вот, зараза, опять этот косяк на ум лезет. Никак он у меня из головы сегодня не идет. Может, потому что утром мне ему докладываться на конференции? Ладно, фиг с ним, с косяком. Своих дел по горло. Сейчас мы с Сашкой сидели в нашей ординаторской на седьмом этаже и пили чай. Время близилось к полуночи, и, признаться, для понедельника дежурство было вполне себе сносным. Я успел посмотреть всех своих пациентов на этаже, принял еще двоих из приемника и даже назначил им лечение, согласовав его с дежурным терапевтом Воросяном. Куда там, я даже успел сбегать покурить на мороз в курилку, где встретил еще одного своего начальника, Женьку Соловьева, заведующего паллиативным отделением. «Ты че так поздно-то?» — поинтересовался Соловьев, ежась на морозе и быстро, затяжка за затяжкой, выкуривая свой вонючий айкос. По какой-то неведомой причине он отказывался курить это новое чудо пропаганды нездорового образа жизни у себя на этаже. То ли нажаловался кто-то, что носками вонючими в туалете пахнет, то ли сам так решил, не знаю. Курить он ходил на улицу, как и все староверы, предпочитающие стандартно тлеющие никотиновые палочки любым новомодным гаджетом. «Да косяк на дежурство оставил», — признался я, прикуривая свою сигарету трясущимися от холода руками. Стоять в курилке на открытом воздухе было невыносимо холодно. Под куртку, небрежно накинутую на плечи, проникал ледяной ветер, пробирающий до почек. Ноги в стареньких кросках уже успели задубеть. Простые штаны от хирургички вообще не спасали ни от ветра, ни от холода. Пальцы на руках жгло морозом нестерпимо. Даже горячее дыхание не помогало. Вот как, скажите мне на милость, эта дурацкая вредная привычка заставляет нас, курильщиков, так страдать, да еще и добровольно. В общем, не выдержали мы с Женькой, докурить решили на ходу. Пока шли в корпус, я вкратце рассказал начальнику о своих утренних злоключениях, приведших к опозданию на работу и, как следствие, в кабинет Косякова. «Блин, фигово вышло», — посочувствовал мне Соловьев, придерживая тяжелую дверь в корпус и давая мне время дососать сигарету до фильтра. Он знал, что в следующий раз я покурю не раньше утра, а потому терпеливо ждал, позволив взять от этой вечерней сигареты все до последней капли никотина. «Слушай», — все еще придерживая тяжелую дверь запасного выхода, — сказал он, «раз уж ты все одно ошиваться до утра тут будешь, можешь одолжение сделать? Пригляди за Семеновой и седьмой палаты, а?» «Да не вопрос», — кивнул я. «А что с ней не так?» «Да чувствую, покинет нас Варвара Петровна сегодня ночью». У Соловьева, к слову, на такие дела чуйка была нереальная. Как он это делал, я так и не понял. Но факт, всегда, когда он вот так пророчил, пациент действительно помирал. Кто-то скажет, мол, что тут такого? Посмотрел грамотный доктор анамнез, анализы свежие оценил, исследования там всякие, да и прикинул, что вот-вот свершится переход безнадежного больного в мир иной. А нет! Скажу я вам, бывало и так, что Женька и о вполне себе сохранных пациентах так говорил. И что удивительно, все такие предсказания сбывались в ту же ночь. Все, как один. «Хорошо», — кивнул я начальнику, уже предвкушая утреннюю выволочку от Косякова. «Посмотрю за ней. А ты чего?» От этого вопроса я все же не удержался. Больно уж не хотелось мне брать на себя такую ответственность. И потом, у меня сегодня дежурство по приемнику было, а не по паллиативному отделению, где я на полставки подрабатывал уже полгода. «А что я?» — удивился Соловьев. «Я домой пойду. Может, хоть помыться успею. Уже третьи сутки тут впахиваю. Мне тебя сегодня само провидение на дежурство оставило». «Не провидение меня оставило, а косяк», — досасывая горький дым из окурка и выкидывая его в урну, ответил я. «Его и благодари». «Завтра, Гриш, все завтра. Ты давай обход у себя делай и к нам в паллиативку. Проводи бабку Семенову в последний путь. Напиши ей «некролог», а утром я подпишусь под ним и Косякову сам доложусь. Вся ответственность на мне, лады?» Некрологами молодой заведующий паллиативным отделением посмертные эпикризы называл. Их в его отделении писали пачками, потому как специфика. «Лады, Евгений Степанович, Иди, помойся да выспись. Сделаю все в лучшем виде». «Вот и ладненько», — обрадовался Соловьев. «Ты только, Гриш, это... сильно ее не качай. Я ей уже и так все ребра переломал. Она у меня неделю назад отойти пыталась. Не вышло». «А чего ты за нее так держишься?» — удивился я. «Пациентку эту я хорошо знал. Она у нас из старожилов. Четвертая стадия рака, канцероматоз, брюшины, колостома, мочевой катетер и полное отсутствие сознания. Сиделку ей и вип-палату кто-то из родственников удаленно организовал. Деньги поступали исправно, а потому вопросов к содержанию бедной бабули у нас никаких не было. Делали все честь по чести. Правда, толку от этого было 0,1. Все в отделении понимали, что бабка долго не протянет. Но не бывает на свете таких чудес. Слишком уж пестрым был букет ее заболеваний. Она и без того с такими-то диагнозами все мыслимые и немыслимые рекорды живучести била. Любая другая на ее месте уже давно бы Богу душу отдала. А это нет, держится еще. Непонятно как, за что и чем, но держится, даже не приходя в сознание. Подошел лифт, бодро звякнув стареньким колокольчиком. Мы вошли и нажали каждый свой этаж. На секунду мне в голову даже мысль крамольная закралась, что Женька свою пациентку из соображения окупаемости койко-места на этом свете удерживает. Соловьев мой гнилой намек понял и тут же объяснился, ничуть не смутившись. «Это не то, о чем ты, придурок мелкий, сейчас подумал. Со мной родня ее связалась. Они где-то в Европах обитают. И то ли визу никак получить не могут, то ли паспорта выправить. Ну, не суть важно. Главное, что просили они приложить все усилия, чтобы любимая бабуля дотянула до их визита. Попрощаться хотят как-то по-особенному.
Так пускай нам холодильник в морге оплатят и прощаются потом, сколько влезет», — удивился я. «Все дешевле будет, чем живой ее держать».
Лифт остановился на моем этаже, я вышел и вопросительно уставился на Женьку. Тот лишь руками развел и придерживать закрывающиеся двери кабины не стал, только прокричал уже из шахты. «Хозяин, барин! Попросили дотянуть до их приезда, вот я и тяну!» Лифт с Соловьевым уехал наверх, оставив меня в темном коридоре моего родного кардиологического отделения. «Не дотянул, значит», — буркнул я себе под нос и пошел в ординаторскую писать отчет к утренней конференции. Ночевать я планировал в ВИП-палате бабки Семеновой. Во-первых, в своем отделении оставаться было опасно. Не равен час, наши гаврики, пациенты-то есть, прознают, что в отделении на ночь остался местный доктор. Так заколебут, что мало не покажется. А так, по легенде, в больнице ночью лишь один дежурный терапевт и врачи ускори. Все не экстренные вопросы из разряда «мне показалось, что давление повысилось, измерьте, пожалуйста, и мне тоже ждут до утра». И потом. За время работы в паллиативном отделении я к тем стенам, как ни странно, привык. Мне там и думается лучше, и дышится легче, и учится сподручнее. Кроме того, подмерное шептание аппарата искусственного дыхания и пиканье пульсоксиметра мне всегда чудно спится. И чего еще пожелать в незапланированное дежурство? В целом, ночь выдалась относительно спокойной. Сашке я сказал, что буду на телефоне, и объяснил, где именно меня найти в случае чего. Сам же умылся, почистил пальцем зубы пастой из одного на всю ординаторскую дежурного тюбика «Колгейта» и направился в паллиативное отделение наблюдать за Семеновой. За чтением текстов к грядущему зачету по терапии меня разморил сон. Где-то в 3 часу ночи завибрировал телефон. На связь вышел Воросян. Сонным голосом дежурный по больнице попросил меня глянуть какого-то пациента из 4-й терапии. Оказалась ложная тревога. Мнительный мужик за 60, которого мы принимали 4 часа назад, с гипертоническим кризом, никак не мог дождаться терапевта. Жена ему, видите ли, сказала, что как только он ляжет в больницу, его посмотрят, обследуют и назначат лечение.
Как таблетки назначат, тут же сфотографируй их и пришли мне в WhatsApp, гласило итоговое наставление супруги в приемнике. Исполнительный и послушный каблук, видимо, принял наставление жены под козырек и все это время терпеливо дожидался своего лечащего врача. «Ага, как же!» — сурово отчитал я мужика, больше, чем вдвое старше себя. «В 2 часа ночи ваш лечащий врач бежит и спотыкается, чтобы вас посмотреть». Про себя же добавил. «Держи карман шире, а то не унесешь». «А разве нет?» — искренне удивился мужик, на что я только тяжело вздохнул. Святая наивность в его глазах заставила меня набраться терпения и объяснить потерявшему всякие жизненные ориентиры пенсионеру, что да как у нас в медицине происходит. «Сергей Иванович, вас осмотрели я и дежурный терапевт по больнице. Вам назначили превентивное лечение. Давление мы вам снизили, в палату определили, инфаркт исключили. Теперь до утра. Утром придет палатный врач и займется вами».
«А сейчас он где? Он что, не может сейчас подойти?»
Я лишь глаза к небу закатил, мысленно попросив у проведения сил и терпения. «Сейчас ваш лечащий врач дома, спит, на работу ей только к 8 утра. Прямо сейчас она, ну, никак не появится. Так что вам остается только смириться и лечь спать».
«Точно?»
«Нет, блин, я съел ее, а остатки закопал в горшке из-под фикуса», — мысленно ответил я ему. Вдох, выдох. «Точно, Сергей Иванович».
«Ну, тогда я спать?» — спросил мужчина, недоверчиво поглядывая мне за плечо, словно пытаясь разглядеть палатного терапевта, прячущегося от своих настырных пациентов в густой тьме коридоров дремлющего стационара. «Доброй ночи!» — на автомате пожелал я, выходя из палаты. И сразу же пожалел об этом. В ответ мне в спину мгновенно прилетело.
«И вам, доктор, спокойной ночи!» «Ад, блин, мудак!» — довольно искренне выругался я на самого себя и нырнул к лестнице. Ждать лифт под пристальным взглядом назойливого пациента вообще не улыбалось. И ведь знаю, что не нужно ничего желать пациентам, чтобы не услышать от них ответные пожелания. Нет же, все равно ляпнул «доброй ночи». И мужик этот тоже хорош. Но кто в здравом уме и светлой памяти доктору на дежурстве спокойной ночи желает? Теперь все. Хрен тебе поспать, хрен тебе почитать, хрен тебе чаю попить. После такого пожелания о спокойной ночи можно забыть. Проверенная примета. Хуже только таракана тапком прихлопнуть в ординаторской, сидя жопой на столе, где твоя же сумка лежит. И правда, не успел я обратно к бабке Семеновой зайти и расположиться в удобном гостевом кресле, вип-палата и такими удобствами располагала, как мерное шипение кислородного редуктора разорвал писк аппаратуры, сигнализирующий об остановке сердечной деятельности. Ну вот и началось. Только и успел подумать я и кинулся качать пациентку. Далее время полетело очень быстро. Это только в кино, в экстремальной ситуации у главного героя перед глазами все замирает и плывет, словно в замедленной съемке. В жизни же все иначе. Когда оно, это самое время, необходимо, словно воздух, его как раз и не хватает. На тревожный сигнал прибежала заспанная медсестра Маринка. «Че тут?» – деловито спросила она, откладывая в сторонку амбушку. Амбушка или мешок амбу – механическое ручное устройство для выполнения временной искусственной вентиляции легких. Захватила, видимо, на автомате, не сообразила, что бабка Семенова и так на аппарате ИВЛ. ИВЛ – искусственная вентиляция легких. «Да вот», – пропыхтел я, ритмично качая пациентку и чувствуя, как под руками хрустят свеженькие переломы ее хрупкой грудной клетки. «Решила наша Семенова сегодня нам статистику подпортить». Маринка мельком глянула на кнопку вызова реаниматолога, которую я нажал еще до того, как начать реанимационные мероприятия, и успокоилась. На том ее работа, по сути, и заканчивалась. «От меня нужно что-то, Гриш?»
«Да нет», — пыхтел я, — «открой им дверь только, сейчас ломиться начнут». Буквально через минуту ворвались реаниматологи. Деловито разместившись в палате, они начали выкладывать из своего оранжевого чемоданчика необходимый для реанимации инвентарь. Дежурный реаниматолог, его, кажется, Семеном звали, а отчество из головы вылетело, спросил: «Давно качаешь?»
«Минуты две».
Со лба скатилась капелька пота. Качать человека на самом деле не такая уж и легкая задача. Опять же, в фильмах про медицину, которые я, к слову, терпеть не могу, это мероприятие до безобразия простым кажется. Знай себе, качай, да покрикивай на окружающих, чтобы вкололи столько-то кубиков такого-то и приготовили дефибриллятор. Чушь и бред в кино показывают, доложу я вам. Там актеры не качают, а так гладят слегка. Настоящий непрямой массаж сердца надо с душой делать, так чтобы грудная клетка на 5-7 сантиметров внутрь прогибалась. Не каждые молодые ребра такую нагрузку выдержат. Что уж говорить о ребрах пожилых пациентов. Ломаются, как прутики, после первых же толчков. Старые реаниматологи даже присказку такую знают: не сломал ребер, не делал реанимацию. А для реанимирующего врача сей процесс больше на очень интенсивное кардио в спортзале смахивает. Без должной подготовки обычного человека минут на 5-7 хватит. Далее начнутся проблемы с техникой. А после и вовсе эффективность реанимационных мероприятий скатится до нуля. Про дефибриллятор я вообще молчу. Им в кино шарахают всех налево и направо. Хотя по факту этот прибор нужен лишь для одной цели – изменить ритм сердца с неправильного, а именно с фибрилляции желудочков на правильный синусовый. Все. Только для этого и ни для чего иного. Против остановки сердца он не годится. Тут нужно качать, качать и колоть, колоть и качать. Чем, собственно, мы сейчас и занимались. Я качал, а реаниматолог готовил нужные препараты. «Интерн?» — готовя растворы по вене, спросил Семен.
«Ординатор первого года!»
— уже почти задыхаясь от ритмичной нагрузки, пробухтел я. «А тебя, ординатор, на монитор ЭКГ смотреть не учили?»
«А чего на него смотреть?» — возмутился было я, переводя взгляд на экран, который, кстати, в спешке действительно не удосужился изучить как следует.
«Так, увидел изолинию, и давай качать. Рефлекс, чтоб его».
«Ну-ка, руки убери», — скомандовал реаниматолог. Я остановился и поднял руки так, чтобы их было видно всем. «Ну, а я что говорил?»
Я взглянул на монитор ЭКГ, где весело скакала кривая вибрилляция желудочков. Я, кстати, такое впервые видел, но диагноз распознал сразу.
«Что делаем, ординатор?» — сухо поинтересовался Семен, явно намекая, что сейчас будет экзаменовать меня по реанимации.
«Дефибрилляцию?»
— догадлив, задумчиво протянул реаниматолог и отодвинул меня в сторону, давая место своему помощнику, чтоб тот развернул прибор. Маринка тем временем уже разрезала ночную сорочку нашей многострадальной пациентки, оголив ее иссохшуюся грудь. В области грудины уже растекалась довольно большая гематома, явный плод моих реанимационных усилий. Кажись, перестарался я.
«Семен», — я запнулся, так и не вспомнив отчество реаниматолога.
«Борисыч», — подсказал реаниматолог.
«Семен Борисович, а может...» И я красноречиво показал скрещенные руки, намекая на то, что мучить бабку еще и дефибриллятором будет, на мой взгляд, уже перебор.
«Ты ее рожал?» — сурово посмотрев на меня, спросил врач.
«Нет, конечно».
«Так и не тебе решать, когда ей помирать следует. Есть протоколы, в них четко сказано, что да как выполнять».
Я лишь руками развел. Пристыдил меня реаниматолог, хотя по факту я был прав. Бабка все одно не жилец. Так стоило ли умножать ее страдания, продлевая агонию? С другой стороны, если так рассуждать, то можно и мне самому вопрос задать, мол, коли не хотел, чтобы бабка страдала, зачем реанимацию вызывал, зачем качал ее до их прихода? Дал бы помереть ей спокойно, коль такой гуманный. Нет же, действовал по протоколу. Была остановка, ты начал качать. Все правильно. Другое дело, что мои труды вылились в неправильно восстановившийся ритм.
Редко, но бывает такое. Правда, Семен Борисович, скорее всего, косяку доложит, что я вместо дефибрилляции бабки с нарушением ритма начал ребра крушить. И вылечу я уже с утра из ординатуры, а вместе с этим и из медицины, как пробка из-под шампусика. Но все это будет завтра. А сейчас я чуть поодаль наблюдал за тем, как бывалые реаниматологи работают. Тихо они все делали, размеренно, неторопливо, любо-дорого смотреть. И в то же время все четко, все легко и просто у них выходило. Вот уже и катетер свеженький в вене, вот уже и аппарат зарядили, вот уже и гель на утюжки нанесли. «Всем отойти!» — скомандовал реаниматолог. «Разряд!» Тело Семеновой выгнулось дугой. Ритм не восстановился. «Еще заряжай!» — спокойно скомандовал врач. За командой последовал противный звук набора заряда. Старенький у нас был дефибриллятор. Не сразу мог нужную мощность выдавать. «Руки! Еще разряд!» Опять безрезультатно. «Давай еще!» Пошла зарядка. А пока она длилась, я увидел то, чего не заметил реаниматолог. На шее у пациентки Семеновой висела тонюсенькая цепочка. Пока заряд не набрался, я потянулся было к ней, чтобы сорвать с пациентки. Обуглиться же, след на шее останется. Потом объясняй, что да как было и почему в паллиативном отделении цепочку не сняли еще при приемке. «Не лезь!» — рыкнул на меня реаниматолог. «Да я только цепочку снять. Да вижу я ее. Но уже поздно. Пришкварилась она уже. Уйди, зашибу! Разряд!» И тут случилось то, чего никто не ожидал. Отходя от койки пациентки, я наступил на что-то скользкое. Как выяснилось позже, это был гель для дефибриллятора. Помощник реаниматолога случайно мимо утюжков выдавил. В суматохе никто на это внимания не обратил, тем более, что помощник быстро исправился и утюжки все-таки смазал как следует. Вот на этот-то гель я и наступил. Нога тут же поехала, а я ничего умнее не придумал, как ухватиться за единственную имеющуюся в наличии опору. За саму Семенову. Хватался я, разумеется, неосознанно, а чисто инстинктивно. Как хватаются за стол или диван, когда спотыкаются. Но беда была в том, что мое прикосновение к коже пациентки и удар ее дефибриллятором произошли одновременно. Помню лишь сильную боль в руке, сжатые до скрипа челюсти, искры из глаз и удар затылком обо что-то твердое. Затем на короткий миг в палате погас свет, вернее, мне так показалось. На самом же деле свет погас лично для меня. Причем погас он не образно, а в прямом смысле слова. Этот божий свет для меня померк. И на короткий миг я, кажется, помер.